Здравствуйте, друзья! В эфире канала «Живой гвоздь» и приложение «Эхо». Вновь программа «Здесь живут люди». Программа, которую некоторые наши зрители по доброй памяти назвали атмосферной, старой, доброй, ламповой программой в стиле «Эхо Москвы», которая, к сожалению, ныне не существует в том в прежнем виде.
Как же тебя, Руслан, зацепил прошлый комментарий, точнее, комментарий из прошлого нашего стрима.
Очень зацепил, поэтому я всем напоминаю, что мы в прямом эфире, и с вами с удовольствием пообщаемся. Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору с помощью чата-трансляции. Ну а в студии, как всегда, урбанист Аркадий Гершман.
Всем привет.
И я, Руслан Валиев. Сегодня наша тема звучит довольно-таки пугающе, но, возможно, не все так жутко, как кажется на первый взгляд.
Времена такие.
Бомбоубежище в каждую квартиру. Израиль и война как норма.
Да, позволил себе немного уйти от постсоветского контекста. Все-таки мы обычно стараемся не зацикливаться на каком-то конкретном городе или стране, обсуждать какие-то общие для всех вещи. И хочется напомнить, что мы все живем немного в ненормальном времени. В ненормальное время мы все живем, что войн, наверное, все-таки в 21 веке происходить не должно, хотя бы надо к этому стремиться. Но при этом хочется напомнить, что исторические города всегда планировались с учетом возможности войн. И естественно, что эти вещи напрямую отражаются как в планировании, так и в дизайне. И, к сожалению, даже в наше время. И здесь, конечно, можно было бы разобрать примеры Украины, где массово появляются временные бомбоубежища. Или вспомнить Белгород, где тоже они начали появляться с недавнего времени. И это, конечно, особенно для меня, ну, как сказать, не могу свыкнуться с этой мыслью, что еще каких-то 3 года назад мы приводили в Белгород пример как один из самых благоустроенных и прогрессивных городов страны, обсуждали, насколько там классный проект реконструкции улицы Щерца с одним из первых коридоров для БРТ, который появился в России. Там как раз его доделали в это время.
Прости, расшифруй БРТ.
БРТ – это аббревиатура с английского, но если совсем по-простому и по-русски, то это скоростной автобус. Ага. То есть, чтобы автобус ездил с качеством трамвая или метрополитена. Такое можно делать. И там был один из первых примеров, и казалось, что, ну как, прогресс, что вот оно, мы добиваемся чего-то нового. А в наше время по Щерцу прилетают ракеты, там или поблизости устанавливают бомбоубежище, что насколько поменялся наш контекст. Но все вот эти вот вещи, они, мне кажется, очень далеки от того, что происходит в Израиле. Страна, которая постоянно либо готовится к войне, либо в ней находится. И хочется напомнить и сказать, что, опять же, это ненормально, так быть не должно. К войне привыкать нельзя, но вот в Израиле, можно сказать, привыкли и живут бок о бок с войной, стараясь адаптировать какую-то мирную жизнь под постоянную возможность, что по вам прилетят.
И как поэтому я понимаю, мы ни на что не намекаем, но на этом примере как раз-таки, наверное, стоит это все разобрать. Почему? Потому что всякое может быть не только в Израиле.
Я бы не сказал так. То есть, да, там есть всякие разные поговорки, которые говорят, что хочешь мира, готовься к войне, еще что-то. То я не просто так начал свою речь с того, что война – это ненормально, и адаптироваться к ней, наверное, это не самое хорошее, что нужно делать. Но архитектура действительно постоянно, ну, как находится в контексте с тем, в каком состоянии живет само общество. То есть все общественные ценности, все, что происходит в политике, оно отражается на архитектуре, поэтому вот есть в мире разные примеры. И тут, перед тем, как перейти к Израилю, опять же, хотелось бы напомнить, что архитекторы, создавая что-то новое, они всегда учитывают контекст, где находится здание, времена, когда оно появлялось. И часто архитектура – это своего рода заявление. То есть можно вспомнить послевоенный модернизм. То есть не просто так, там в таком количестве применяется остекление. То есть да, с одной стороны появляется бетонное, довольно недорогое большое стекло, которое архитекторы начинают использовать. Но все мы знаем, что в случае обстрелов, войны, стекла – это то, что разлетается в первую очередь, от чего больше всего опасности. И поэтому, используя массовое остекление в городах, архитекторы вольно и невольно, но делали такой определенный посыл, что все, войны закончились, что мы можем создавать хорошую, мирную архитектуру. Или можно вспомнить брутализм, одно из ответвлений модернизма, где в большом количестве используется бетон. То есть, действительно, эти здания, скорее всего, всегда угадаете, потому что они выглядят очень брутально. Тут, если кто-то не бывал в Белграде, точнее, в Новом Белграде, рекомендую съездить, там такого наследия брутального очень много. И это с другой стороны, архитекторы, точнее, архитекторы попробовали зайти немного с другой стороны, потому что войны 20 века, когда, опять же, появляется бетон как самый доступный, крепкий и недорогой относительно материал, то есть его в первую очередь использовали для военных укреплений. Потом, когда война закончилась, архитекторы начали стремиться переосмыслить, дать вот такому брутальному военному бетонному наследию какую-то мирную альтернативу, и уже брутализм входит в гражданскую архитектуру. Из него делают жилые дома, иногда офисные какие-то пространства, и это тоже своего рода переосмысление.
А есть что-то подобное в России, ну в той же Москве?
Да, но просто это не в таком количестве, и все-таки Россию, как наследницу СССР, где были... Ну, то есть, с одной стороны, после войны у нас был сталинский ампир, где, ну, по-своему тоже были заявления, сделанные в виде камня и архитектуры, то есть можно вспомнить 7 сталинских высоток, которые начинают строить после войны, при том, что в стране катастрофическая нехватка жилья, то есть идет и урбанизация, и восстановление городов, но при этом появляются вот такие примеры очень дорогой архитектуры. Ну, то есть это было заявление, что вот смотрите, какая могущественная страна, что после войны вот может позволить себе такое строить.
Почему-то мне подумался дом корабль, или как его называют, на Тульской в Москве есть циклопических
это
размеров.
Это немного другое, я как раз хотел вспомнить, что когда Сталин погибает, начинается борьба с культом личности, и в том числе власти понимают, что в стране людям жить-то негде, то есть хорошо строить высотки и очень дорогую архитектуру, ну, как сама идея, то есть строительство дорогой архитектуры, которая будет работать десятилетиями и столетиями, это хорошо. Но когда ты вместо 10 квартир строишь одну, но в доме побогаче, это странно, когда у тебя полстраны живет в землянках, в бараках и в других не самых пригодных местах для комфортной жизни, я имею в виду. Поэтому начинается борьба с излишествами, начинается упрощение, вместо качества все бегут, точнее, во главу всего ставится не архитектура и не архитектор, а строитель, удешевление и ускорение строительства. Поэтому у нас таких примеров очень мало, потому что в целом архитектура была скорее типовой, а что-то уникальное все-таки появлялось довольно редко, и поэтому такие примеры брутальных зданий можно найти, но их очень мало. В этом плане, действительно, мне кажется, лучше съездить в Сербию, потому что там примерно понятный коммунистический контекст для нас всех, но при этом все-таки там не было СССР, там не было борьбы с излишествами, там архитектура, она, можно сказать, развивалась немного по другим законам.
В общем, в Югославии
немного в других условиях, вот так вот, скажем так. Вот, но все-таки выпуск у нас больше сегодня посвящен Израилю. Хотя, конечно, хотелось бы, наверное, порассуждать про Дубай и наводнение, которое там случилось.
Но... Я думаю, это как-нибудь мы подцепим, потому что это очень важные моменты продемонстрировал Дубай, того, как не надо делать в этих условиях, которые, казалось бы, для Дубая непривычные и нетипичные.
В целом, да, но мы прошлую программу много рассуждали про водоотвод. Немного в другом контексте, что пришла весна и все растаяло, и все топит. Но, мне кажется, можно послушать прошлую передачу, и многое из того, что мы там говорили, относится и к Дубаю в том числе. Но, скажем так, когда вы все бетонируете и асфальтируете, то глупо потом удивляться, что воде уходить некуда.
Тогда все-таки уточню, а надо ли было, получается, Дубаю строить ливневки? Ну, там ливни бывают раз в год.
Озеленение им нужно делать, потому что жара такая, тень нужна. И лучше вкладывать деньги не в какую-то дорогую архитектуру, которая на проверку потом оказывается очень низкокачественной, на вот нормальное благоустройство, озеленение, чтобы и тень была по умолчанию, и когда выпадают дожди, чтобы большая часть воды через крону уходила в землю, ну, в грунт, я имею в виду. И поверьте, тогда, скорее всего, таких бы печальных последствий не было. Но все-таки, возвращаясь к заголовкам, у нас сегодня речь про Израиль, как там адаптируют, точнее, пытаются, наверное, адаптировать мирную жизнь под военные постоянные угрозы. И здесь, с одной стороны, наверное, многие вспомнят про железный купол и другие системы активной защиты людей. То есть есть система оповещения, как через телефон, так и просто на улице. Есть система «Железный купол». Но на них мы, наверное, сегодня сильно акцентироваться не будем, потому что, ну, откровенно говоря, это не имеет какого-то большого отношения к урбанистике. А мы больше поговорим про бомбоубежище. Потому что, согласно закону о гражданской обороне 1951 года, все дома, жилые помещения и промышленные здания в Израиле должны иметь системы защиты. То есть, в принципе, надо понимать, что Израиль как государство образовалось всего-то в 40-е годы.
48-й.
Да, и один, можно сказать, из первых законов, таких фундаментальных, стал закон о гражданской обороне. При этом надо помнить, что там есть и довольно старые города, которым там иногда по несколько тысяч лет. При том, что Израиль в целом состоит из множества новых абсолютно городов, которые были построены в рамках вот этого уже закона и всех последующих. Но есть и более старая архитектура, колониальная, арабская, которая, ну, можно сказать, появилась еще до всего этого. И мы поговорим в том числе про то, как пытаются это историческое наследие адаптировать под новые реалии. Но все-таки в основном мы будем рассматривать дома, которые были построены после 51 года. И здесь, конечно же, хочется, ну, вообще рассказать, из чего все это состоит. А так, есть общие бомбоубежища, которые называются миклат. Они расположены, ну, как под улицами иногда. Иногда это совмещенные с паркингами, например, какие-то строения, которые должны, собственно, брать на себя людей с улицы, с площадей. И здесь, конечно, самое, не могу сказать удивительное, но то, что меня прям сильнее всего зацепило, то, что гуляя по улицам Тель-Авива в свое время, я увидел совсем небольшой сквер в одном из старых районов города, где было много зелени. Опять же, в отличие от Дубая, израильтяне очень много вкладывают в озеленение, потому что понимают, что им с климатом не повезло, и без тени они никак не выживут. Вот. Но там по центру была детская площадка. И надо сказать, что, ну, довольно примитивная. Ну, то есть не Кремль пластиковый, но что-то похожее. Ну, то есть, по идее, ну, то есть, на нем бы у меня взгляд, на этой, точнее, площадке, взгляд бы у меня не зацепился. Но дело в том, что между двумя квадратами с этой площадкой вниз вела лестница. И, собственно, заглянув туда, я понял, что это в том числе бомбоубежище. Что получается, при разработке благоустройства вот этого небольшого сквера, они понимали, что они будут там какую-то часть бетонировать, чтобы сверху сделать площадку. И чтобы не рубить деревья, не мешать озеленению, они просто заложили под детскую площадку бомбоубежище.
И она работает, функционирует, и зайти туда можно в любой момент, находясь на этой площадке, любому желающему.
Ну, опять же, если говорить про информирование, то вот общественные бомбоубежища Миклаты, они обычно открываются муниципалитетом, они сигнализируют о том, что вот, ребят, нас что-то ждет, поэтому мы все их открыли. На сайтах есть всегда, ну, на сайте, в приложении есть всегда адреса, где они есть, какие работают. Но по умолчанию, если что-то происходит, то действительно их все открывают. То есть я так понимаю, что это делает не какой-то там человек с ключами, а все-таки это делается как-то централизованно и автоматически. Но хочется, наверное, обратить внимание на... Точнее, ладно, давайте так. С одной стороны, это максимально рациональный пример. То, что если вы расчищаете какую-то площадку, хотите что-то сверху сделать, понимаете, что там ничего не будет расти, то можно немного углубиться и сделать бомбоубежище для всех. Особенно если на этой площадке будут дети, родители, да кто угодно будет, они смогут максимально быстро туда попасть. Потому что время подлета ракеты для Израиля, для, можно сказать, северных и южных территорий там 15-30 секунд, для центральной части страны обычно это там минута-полторы-две где-то. То есть, с одной стороны, это очень разумно. Но разумно, когда мы смотрим исключительно на, можно сказать, техническое задание обеспечить бомбоубежищами людей в каком-то радиусе и размещать их там, где люди как раз находятся. Но с другой стороны, насколько же это ненормально, хочется мне вот сказать. Ну, то есть, опять же, вы, когда идете гулять с детьми, вы сразу должны держать в голове, что по вам может прилететь. Ну, то есть, это настолько вот лично в моей вселенной, это настолько несовместимые вещи, детство и бомбоубежище, что вот там я залип, и, знаете, произошло какое-то переосмысление, мне кажется, очень многих моментов относительно человечества, ценностей, всей ситуации, как люди живут в Израиле. Но, тем не менее, вот такие реалии, хорошо это или плохо, можете написать об этом в комментариях. Я лично для себя Но опять же, я рассказал вам про сторону, что, казалось бы, это максимально рационально, но, с другой стороны, это абсолютно ненормально. Вот. И вообще, забегая вперед, нужно ли тратить столько сил, денег, ресурсов, чтобы обеспечить себя защитой на случай войны, или просто лучше эту войну, ну, скажем так, лучше вкладывать те же самые силы, деньги и старания, чтобы этой войны просто не было. Вот. Но это то, что если мы будем говорить про общественные бомбоубежища, и раз уж начал про благоустройство каких-то общественных пространств, то можно заодно сказать, что очень активно в Израиле применяют болларды в общественных пространствах. Опять же, болларды, если совсем по-простому, это столбики. Но в отличие от столбиков или заборов, которыми усыпаны наши улицы, боллард, в принципе, может остановить летящий многотонный грузовик. Угу. То есть там фундамент армирования уходит глубоко вниз, и можно сказать, это как с айсбергом. Вы только видите его верхушку, а основной все находится снизу. И это тоже очень активно применяют, потому что помимо ракет сверху в Израиле есть еще и фактор терроризма. И тут вы можете сказать, вот у нас есть заборчики вдоль улиц, не то же ли самое они выполняют. Но хочется всем напомнить, что заборчики, которые ставят, например, в России и некоторых других постсоветских пространствах, если на такой заборчик налетает машина, то заборчик может убить как водителя, так и пассажира водителя, и всех, кто внутри, так и всех людей вокруг, потому что этот забор превращается в шрапнель. Поэтому болларды надо отделять от просто столбиков, и тем более не говорить, что вот есть еще заборщики, и они кого-то от чего-то могут спасти. Нет, именно вот речь о боллардах, которых довольно много в этих местах. Кстати, да, я еще забыл упомянуть, что помимо онлайн-навигации по бомбоубежищам, есть еще и навигация на улицах. Угу. Опять же, где находится ближайшее бомбоубежище. Затем, если будем идти дальше, может так, по списку, то есть мы поговорили про общественные, которые находятся где-то на улицах рядом с местами, где есть массовое скопление людей, то есть миклаты есть в том числе на пляжах, то есть кто-то купается, отдыхает, а война может прийти прямо в этот момент, и там тоже все сбегают, соответственно, общественные такие вот бомбоубежища.
А про здания мы тоже здесь говорим? Условно говоря, концертный зал, галерея какая-нибудь? Или это все-таки отдельная категория?
Вот, я как раз хотел переходить к мамакам. Угу. А, точнее, мамак – это укрепленная комната в общественных зданиях, которая, как правило, есть на каждом этаже, ну, либо есть какая-то большая, крупная, например, где-нибудь в подвале. Но опять же, иногда это совмещается с паркингами просто. Такие есть, как правило, ну, в больницах, в школах, в офисных помещениях. Но это, опять же, это не всем бомбоубежище. То есть надо понять, что чаще всего по Израилю прилетают не какие-то дроны или нормальные, в каком-то смысле нормальные ракеты. Так, да, то есть чаще всего запускают ракеты, которые сделаны были из водопроводных труб и прочего там гуманитарного иногда груза, который идет в те или иные страны. Вот, поэтому, в принципе, укрепленные комнаты, как правило, хватает. То есть она просто находится подальше от окон, она, как правило, в ядре здания. И, ну как, такая, можно сказать, первичная защита, она все-таки так или иначе имеется. Но все-таки самое распространенное, что имеет отношение к нашему заголовку, это мамат. Это частные бомбоубежища, которые есть во всех зданиях. Точнее, с 1990 примерно годов по закону в каждой новой квартире должны идти укрепленные комнаты, они же бомбоубежища.
Квартире, не в каждом подъезде, не в доме.
В каждой квартире. Да. Сейчас перейдем к техническим параметрам, но просто вот я находил где-то новости, сколько это стоило. И, естественно, в самый неподходящий момент я это потерял. А, вот, в новостях от 2014 года, то есть 10 лет назад, писалось, что возведение такой укрепленной комнаты в рамках реновации здания стоит 20 тысяч долларов. И так, надо понимать, что то есть нет варианта, что вы там один решите ее построить. То есть если строится, это дополнительный просто столб, который с какой-то стороны примыкает к домам. И вот такой вот столб, который, по идее, должен выдержать удары.
Ага. Это получается добровольно-принудительное удовольствие. Не за счет государства же этот?
Во всех... Нет, это не за счет государства, просто по умолчанию во всех новых квартирах они идут. Угу. Ну, как знаете, государство же не покупает в дома лифты. Угу. То есть они, как правило, если у нас какая-то многоэтажка, если люди хотят комфорта себе, не хотят подниматься по лестницам, то они, ну как, с каждого квадратного метра какая-то сумма идет на этот лифт, а дальше потом его содержат. Вот точно так же, такая же ситуация обстоит с этими мамадами, которые повторюсь, идет в каждой квартире. Так, пишут, что это в первую очередь защита от близкого взрыва, ударной волны, осколков и поражающих элементов ракет. Плюс в последнее время туда еще ставят систему фильтрации воздуха, если вдруг будет атака уже не из взрывчатки, а будет какое-либо отравление. Если говорить про другие параметры, то площадь Мамада должна быть не менее 9 квадратных метров, высота потолка 2,5 метра. Ну, то есть, по сути, это отдельная такая полноценная комната, и чаще всего действительно ее используют как спальню или как кабинет. Ну, точнее, как кабинет использовать довольно сложно, потому что там связь не ловит. Плюс армированная дверь герметичная, герметичное окно многослойное, и еще обычно идут металлические, не занавески, жалюзи, которые выдвигаются, и получается, что действительно вы вот в таком огромном месте, куда, по идее, в случае тревоги вы должны успеть добежать из кухни, из зала, из туалета, из другой какой-то комнаты, вот, но чаще всего там чья-то спальня. Ну, обычно, как правило, я так понимаю, детскую спальню там делают, потому что намного проще, когда взрослые прибегают к ребенку, чем когда нужно еще выхватить ребенка и бежать в какую-то другую комнату. Вот. Затем стены с перекрытием Мамада выполняются из армированного бетона. Толщина и вид армирования зависит от района. Ну, соответственно, чем южнее или севернее, тем толщина стен больше. Чем ближе к центру, она может быть меньше. Так, в целом, вот, например, в Хайфе, один из крупнейших городов страны, внутренние стены составляют 20 сантиметров, наружные 25-30, а на границе с Ливаном до 50-60 сантиметров доходят такие стены. Вот так. То есть, в принципе, да, довольно широко. Так, про двери и окно я уже сказал, защита, фильтры сказал. Вот, и есть еще требование, что такой костяк здания, то есть они, опять же, идут один над другим, как правило, что очень логично, потому что все-таки эта комната намного тяжелее, чем все остальное, и они, то есть такие комнаты, такие столбы должны на 70% опираться на землю. То есть не висеть в воздухе, не быть где-то еще, то есть должен быть контакт с землей, чтобы, ну, в прямом смысле, все здание могло рухнуть, а этот столб остаться. Здесь еще, правда, нужно дать небольшой контекст, потому что в Израиле преимущественно модернистская архитектура, и из-за климата первые этажи там, как правило, приподняты и стоят на колоннах, а под колоннами там идет либо какое-то озеленение, входы в подъезды, либо парковки. Сделано это для проветривания, ну, в том числе для проветривания территории, потому что все-таки жаркий климат. В том числе это отсылка к еще идеям Ле Корбюзье, модернистской архитектуры, где там много экспериментировали, часто делали так называемые дома на ножках. В Москве они в том числе имеются, да и не только в Москве. И вот большинство новых домов в Израиле, они как раз имеют вот те самые отсылки, их активно применяют, и именно поэтому есть еще требование, что 70% стен Мамада должно опираться на землю. Что еще можно сказать? А, я обещал вам рассказать про то, как обстоят дела со старыми квартирами, со старыми, в принципе, зданиями в старых городах. Ну вот, например, на 2021 год такие комнаты Мамады, я имею в виду, были в 40% всех квартир, всех домохозяйств Израиля. Но опять же, надо помнить, что есть еще коттеджи, частная застройка, которая немного в стороне. Там люди, если решают, то сами что-то достраивают. Есть Тель-Авив, где вообще 75% жителей проживают в квартирах без Мамада, потому что Тель-Авив — это все-таки один из старейших городов Израиля, где, ну, скажем так, когда многие из этих домов строили, а строили, кстати, в том числе там и петербургские архитекторы, и просто российские, которые бежали от революции в свое время туда, или даже в советские годы, то есть там можно походить, есть целые экскурсии, например, петербургский след в архитектуре Тель-Авива. Там неожиданно, есть довольно много неожиданных примеров, потому что контекст, скажем так, максимально отличается. Если в Петербурге солнце — это благо, его бывает очень мало, и поэтому все максимально стараются выходить на солнце, и архитекторы стараются, наоборот, заводить максимально солнце в квартиры, то в Тель-Авиве, где солнечных дней, ну, большинство, мне кажется, в году, и солнце — это опасность, солнце — это враг, там нужно применять кардинально противоположные меры. И вот не всегда петербуржцы, ну, да, петербургские архитекторы, в целом российские архитекторы, это понимали со своих первых проектов, и иногда приходилось многие из их решений переделывать. Но Все-таки вот относительно Тель-Авива, там как раз больше всего распространены общественные бомбоубежища, и как раз пример про детскую площадку был из центра Тель-Авива. А вообще, в Израиле есть закон о реновации. И тут где-то сейчас у кого-то начался нервный тик, а кто-то начал ехидно потирать руки. Потому что надо сказать, что вообще вот хрущевская застройка в СССР и типовая застройка раннесоветского, ой, раннеизраильского периода, она очень похожа. И там пятиэтажки. Другое дело, что в Израиле можно стену делать тоньше и больше остекления, больше. То есть меньше кирпича, меньше бетона, больше всего остального, чтобы проветривать помещение. Но пятиэтажки без лифтов, без всего остального тоже там имеются в большом количестве, и поэтому там тоже в свое время стал вопрос о реновации, как это делать. Только помимо вопросов, как сделать кухню поудобнее, как достроить балкон или пристроить лифт, там появились совсем другие задачи, в том числе, как сделать бомбоубежище. Итак, там появился еще в появился закон Тома 38, который используется для домов до 1980 года постройки. То есть, да, там есть примеры, когда, например, застройщик, девелопер или сами жильцы решают, что они хотят снести свой дом, построить там что-то новое. То есть, опять же, в этом не участвует город или государство напрямую, это всегда взаимоотношения собственников, то есть чаще всего жителей, и застройщика. То есть муниципалитет там, как правило, выступает как такой арбитр, который просто, ну, на базе которого там все могут сесть за стол, или который создает какие-то регламенты, которым там руководствуются и те, и другие стороны. А так это взаимоотношения уровня, когда вы идете покупать хлеб, вы же не делаете это через мэрию, через государство, вы просто идете, покупаете у кого-то предпринимателя, то есть двухсторонние отношения. Здесь примерно такая же ситуация, поэтому некоторые могут решить, что они хотят получить деньги, продать землю, и пусть дальше застройщик делает вообще, что хочет. Хочет, воткнет там небоскреб, хочет просто покрасить стены, переделает планировку и продаст эти квартиры уже с нуля. То есть это не совсем реновация, это уже просто снос, постройка чего-то нового. Но вот именно про реновацию, когда берется существующее здание и меняются его характеристики, то есть достройка лифта, достройка балконов, если этого требуется, это вот как раз реновация, и этот процесс регулируется Тома 38. Вряд ли кто-то его будет искать, я не знаю, почему уже во второй раз повторяю название этого акта, но можете поставить лайк, что я просто запарился и нашел, как это называется. Вот. Но смысл в том, что чаще всего такие здания настраивают где-то на 1, 2, 3 этажа. Понятно, что по периметру делаются...
Шахты лифта?
Шахты лифта тоже делаются, но я хотел сказать, что делаются новые подпорки, потому что, ну, естественно, пятиэтажное здание не рассчитано на то, что там будет 8 этажей. И для этого не нужно его сносить, достаточно просто по периметру сделать. Ну, балки, бетон, не суть важно, из какой технологии, но дополнительное укрепление, дополнительный какой-то фундамент, на базе которого уже все это, можно сказать, ложится сверху, чтобы дом не рассыпался, в том числе пристраивают лифты, и точно так же, как правило, пристраивают бомбоубежище, просто сбоку, вот эти вот самые, как сильно армированные комнаты, усиленные, и можно сказать, что это даже может выполнять роль опоры для всех будущих этажей и всех будущих квартир, и здесь... Ну, во-первых, опять же, чем такой способ хорош, это, как правило, делается все без отселения, существующие жители остаются, они при этом получают качественное улучшение своих жилищных условий, практически ничего при этом не тратя, потому что для бизнеса выгода в том, что продаст, ну, то есть можно будет продать вот все эти новые квадратные метры, квартиры, и главное, это уже будет современное жилье с лифтом, с бомбоубежищем. Да, без подземного паркинга, но как бы в случае с Тель-Авивом, там вообще идет политика деавтомобилизации, точнее деавтомобилепользования, поэтому в целом там можно прожить и без машины. Единственная проблема – это шаббат. Ну, о шаббате, я думаю, мы поговорим как-нибудь в другой раз.
Как если доживем до такого времени.
Как и о практике воскресенья в Германии, когда тоже практически все не работает. Но смысл в том, что, соответственно, жители практически ничего не тратят, им не нужно никуда переезжать. Да, там несколько лет нужно пожить в процессе стройки, что, наверное, не очень комфортно, но зато ваша недвижимость растет в цене, и, опять же, этими благами потом вы в будущем можете спокойно пользоваться.
Тут я не могу не отвлечься, опять же, на сравнение с нами. Значит ли это, что, в принципе, реновация в российских условиях не обязательно должна идти по московскому сценарию, когда пятиэтажка сносится?
Она и не должна идти по московскому сценарию.
То есть можно наши хрущевки брать и вот таким образом как бы их апдейтить?
Вообще должен быть принцип несносимости города. Потому что, когда многие смотрят на хрущевку, особенно в наших условиях, где нет культуры поддержания, где нет института единого собственника всего здания, я не имею в виду именно квартиры, то есть квартиры могут быть частной собственности, но само здание, то есть общие помещения, крыша, подвальные помещения, они тоже могут быть, ну, у кого-то у единого собственника, который будет всем этим уже управлять, и чья задача будет просто создавать нормальные условия, чтобы, ну, скажем так, дом не вымирал, чтобы он получал оплату. Но опять же, это раз... А, так что, у нас же уже был ролик, точнее, ролик, выпуск про систему ЖКХ, про товарищество, все остальное, и там это все упоминалось. Собственно, да, это все можно сделать, и хрущевки могут выглядеть, и, на самом деле, быть востребованными. То есть и выглядеть хорошо, и быть востребованными на нормальном уровне, особенно для, там, например, молодых семей или для холостяков, для студентов, это, ну, то есть идеальное жилье. Да.
А как быть с тем, что при строительстве в них закладывался срок жизни, там, типа 40-50 лет?
Я не знаю, откуда все это появилось. Ага. То есть, да, естественно, у каждого здания есть срок, через который там нужно проводить косметический ремонт, через который потом нужно проводить капитальный ремонт. Но в целом, то есть это... Ну, я не знаю, у нас стоят здания, которым по 200, 300, 400, 500 лет.
То есть никакие советские инженеры не закладывали, что через 50 лет нужно их сносить?
Такого я не встречал.
Понятно.
Потому что это очень странно и, честно говоря, тупо, потому что на 50 лет для железобетона это не какой-то большой срок. Деревянные дома стоят дольше иногда.
Столетиями стоят.
Да, типовые все здания, их плюс в том, что там типовые решения. То есть, как, например, в Берлине, да в целом в Германии происходила реновация. То есть, когда объединилась страна, то есть государство решило, что да, мы потом сделаем приватизацию всего коммунистического наследия, чтобы просто не лежало обузой на государстве или на городах все это. Но смысл в том, что был разработан типовой, точнее как, документ, где содержались, по-моему, практически все серии домов, которые были в стране. Или на определенной территории в городе. И там уже разрабатывались типовые решения, как их можно улучшить. И выясняется, что как раз в панельках очень просто поменять коммуникации. То есть не нужно для этого долбить стены, там, как правило, все снимается. А коммуникация, как правило, первое, что приходит в негодность. Угу. Да, иногда бывают проблемы с фасадными стенами, или если вы на материалах изначально сэкономили, но опять же, вы как легко можете собрать такой дом, так и разобрать его. Ну, то есть это вопрос цены, вопрос базовых каких-то условий, институциональных условий в первую очередь. То есть когда что выгоднее и лучше сделать. Так как в России просто, ну, очень часто жители даже не владеют землей под своим домом, что вообще, конечно, нонсенс. И землепользование, правила землепользования и застройки часто написаны в угоду строителей и девелоперов, и, соответственно, решения принимают как в их пользу, потому что они, в отличие от жителей, умеют лоббировать свои интересы в нашей политической системе, то да, снос здания кажется самым простым и выгодным здесь сейчас решением. Но при этом все забывают, что, во-первых, вы теряете сообщество людей. То есть, как правило, именно в хрущевках как раз есть добрососедство, очень много зелени есть, общественных каких-то пространств. То есть качество жизни с точки зрения среды там намного лучше. Да, есть проблемы с планировкой, и в том числе проблемы, которые вы никак не сможете решить, но которые можно минимизировать, или опять же это жилье может стать просто отличным вариантом для... Ну, не пенсионеров, потому что там нету лифтов. Но, опять же, лифты достраиваются при желании. Но, например, как я говорил, для студентов, молодежи. Для молодых семей. Понятно, что семья там с 5 детьми, то есть в хрущевках для них не будет варианта нормального жилья.
Ну, есть проблемы с колясками, опять же.
Каких? Да, но...
Я жил на 5-м этаже.
Да, но когда вы в последний раз видели семью с 5 детьми?
Ну, было даже с одним сложно. С коляской было очень сложно.
Проблема колясок, многих других вещей решается... Опять же, пристройка на 1-м этаже колясочной или с велопарковкой, где ключ есть у каждого жителя, например. То есть это можно как раз решить. То есть, да, планировку кухни вы кардинально поменять не сможете. Но при этом вы можете достроить лифт, вы можете создать колясочную, вы можете что-то настроить, и за счет этого вообще жители получат лифт бесплатно даже. Вы можете настроить это на 2-3 этажа, и получается, что новые жители, которые заедут, они органично впишутся, и городу не придется тянуть километры сетей в новые районы в полях где-нибудь. Люди, которые заедут, будут сразу иметь социальные какие-то функции поблизости. Угу. То есть же еще проблема, что такие районы, например, они, как правило, сейчас устаревают. То есть там люди, которые въехали туда в 60-70-е годы, опять же, въехали молодежью, многие там прожили всю жизнь, например, сейчас это пенсионеры, и получается, что у нас пользование инфраструктурой района, ну, как происходит дисбаланс. Угу. То есть на школы, там, на детские сады спрос падает, на поликлиники увеличивается. И как раз за счет достройки вы можете менять социологию района, чтобы у вас, ну, как было ровное использование, чтобы поколения там не обрывались, а просто органично одно сменяло другое, например. То есть это все можно делать, если есть какая-то долгосрочная программа развития, есть просто понимание, что вы в этом городе будете жить, что вы хотите ему всего только лучшего, а не то, чтобы вы там наварились на деньгах, а потом уехали куда-то. То есть это все вопросы решаемые. Вопрос именно в процессе. Как-то...
Уточню, можно делать понятно, а есть ли примеры, где это делается реально?
А, имеется в
вот
виду...
Это все, вот это в комплексе, то, что мы сейчас говорим. Вот таким образом, с помощью усовершенствования старого фонда меняется социология, и таким образом нагрузка распределяется более равномерно, как бы и район не вымирает, в конце концов, естественным путем.
А, то, что я уже упоминал, Германия. То есть Германия, здесь, в принципе, ага. Реновация, точнее, оздоровление, санация. Реновация – это хороший термин, который испортили в Москве, к сожалению. Но, скажем так, здесь любые работы начинаются с того, что изучается социология. Кто живет, сколько живет, и понимается, какой дисбаланс, какая недвижимость будет востребована, ну, то есть после завершения строительства, там, через 20-30 лет. Более того, очень часто, ну, вот у нас как, все требуют, что нужно больше школ, садов и поликлиник. Но если вы посмотрите на социологию района, то, наверное, вы увидите, что школы или детские сады будут востребованы следующие 20 лет, а потом, скорее всего, будет ну, большое проседание, потому что банально детей станет намного меньше. И поэтому есть вариант построить какое-то многопрофильное здание, которое подойдет как для школы и детского сада под одной крышей, так и потом его можно будет трансформировать в поликлинику, чтобы не строить, скажем так, в 2 или 3 раза больше, чем оно того требует. Или очень часто, например, школы, если вдруг школ, детских садов не хватает сейчас, но есть понимание, что, например, это дети родителей, которым там сейчас 40 лет, и что вряд ли там в ближайшие 5, 10, 15, 20 лет будет такой же бэби-бум, то делают модульные модульные классные какие-то помещения, в смысле помещения для классов, но они все еще могут быть классными, да, и потом, когда просто перестанут они быть востребованными, их законсервируют или вообще уберут. Ну, то есть, потому что нет смысла вкладывать больше ресурсов, чем оно того требует. Прекрасно. У нас ничего подобного нет. И даже в случае с Москвой, которую вот, собственно, с чего все началось, с вопроса о Москве, там никто даже не знает, сколько людей живет в центре города. То есть я знаю, что когда там прорабатывали какие-то транспортные вопросы, запрашивали данные, понятно, то есть у нас вроде как есть регистрация, временная регистрация.
Но даже люди... переписка, перепись.
Ой, последний вообще нет смысла верить, да. Но смысл в том, что брали данные сотовых операторов, там применяли методику, чтобы понять вообще, сколько людей приезжает и уезжает из тех, кто... Точнее, сколько в центре города людей в целом, и сколько из них, скажем так, приезжают со спальных районов, а сколько там живут. То есть была определенная методика, там не все так просто. То есть нельзя просто взять и условно прикинуть, что если абонент ночью находится в районе, то он там живет. Нет, есть разные сценарии, когда, например, это сотовые модемы или кто-то там, например, часы заряжает, забывает. Есть, то есть там это... Наверное, о данных в городе тоже как-нибудь надо будет сделать эфир отдельный. Но смысл в том, что...
В итоге что-то там посчитали, что-то получили, и что дальше? Из этого выводы какие-то сделали?
Сделали, провели реформу, но ее как бы потом дорабатывали. Но чтобы хоть как-то с чего-то начать, пришлось... То есть нельзя было опираться на те данные, которые были, скажем так, у города по умолчанию. Пришлось тратить довольно много сил и ресурсов на то, чтобы эти данные просто найти, купить и как-то привести их... Ну, как вид, с которым можно работать.
Уточню должен. Есть ли способ все-таки эти данные держать в актуальном виде в современном городе, конкретно в Москве, вот в тех условиях, в которых она находится?
Я бы москвичам, в принципе, не советовал это жить там, где они приписаны, особенно если мы будем говорить про военкоматы.
Это отдельная тема.
Ну, смотрите, да, это действительно отдельная большая тема. Все возможно, если захотеть, но смысл в том, что в Германии как-то с этим все чуть попроще, получше. Не могу сказать, что прям хорошо, но смысл в том, что эти данные хотя бы есть у урбанистов, у городских исследователей, и в том числе у мэрии, и они на них плюс-минус могут опираться. И именно с этого начинается вообще любая работа с районом. Уже потом идет поиск выявления идентичности, каких-то важных мест, каких-то проблемных мест, и начинается проработка проблемных мест, в том числе там через уплотнение их иногда решают, иногда через благоустройство, иногда через транспорт и многие другие решения, то есть как хард, так и софт. Иногда, чтобы решить проблему района, нужно не что-то построить, а просто организовать, например, соседский праздник, чтобы люди просто перестали друг друга ненавидеть, например. А дальше они уже сами и двор благоустроят, и озеленять начнут с территории вокруг, и много всего другого. Но к чему все, мы как-то очень сильно отошли в сторону, что, возможно, хорошо, но хочется все-таки проговорить про правильный процесс реновации, потому что в отличие... Хотя, ну как сказать, в отличие. То есть, действительно, в Израиле все решают собственники. И, опять же, город туда особо не вмешивается. Его вмешательство, как правило, минимальное. Но в целом, чтобы начать процесс реновации, нужно не менее 80% голосов жителей за. Уже потом жители нанимают строительную компанию, юриста для контроля и риэлтора для координации. И затем строитель уже получает разрешение на строительство. То есть, понимаете, да? То есть, не какой-то там добрый или плохой дядя пришел и сказал, что у вас тут что-то будет, а жители принимают решение, и жители выступают заказчиком. Другое дело, что каждый житель не может там бегать за строителем и смотреть, что и как он будет делать, поэтому есть юрист, есть риэлтор, который более-менее в теме и который представляет интересы жителей, но при этом всю бюрократию по строительству уже берет на себя застройщик, которому выгодно продать новые квадратные метры. Mm-hmm. А жители после получают, опять же, улучшение своих жилищных условий, рост стоимости своей недвижимости, ну и меньше бегают по лестницам. То есть, казалось бы, все очень хорошо. Здесь, правда, еще надо отметить, что в Израиле есть определенный жилищный кризис, и недвижимость там очень дорогая, поэтому, то есть, в принципе, это те предпосылки, которые позволяют в том числе реанимировать такие старые здания, потому что есть понимание, что жилье там будет востребовано. Если у вас умирающий город и квартиры не очень дорогие, скажем так, ну, то есть, в целом, недвижка не используется спросом, то этот инструмент навряд ли вам поможет. Ну и все-таки хочется пожелать, чтобы никому не требовалось там достраивать бомбоубежище в доме. Но вот в Израиле, по крайней мере, этот процесс организован таким
опять
образом.
Опять же, я думаю, что наше отвлечение, оно не просто так, оно же все-таки должно как-то соотносить нашу тему с нашей с вами жизнью в России. Почему у нас не
послушают
так?
Где-нибудь в Белгороде и скажут, будут у нас реновации, но с бомбоубежищами.
Вот, например, да. То есть у нас же был период, ну, относительный какой-то, относительного периода наличия самоуправления. У нас даже были города, где мэров выбирали до последнего времени. Вот Новосибирск только-только перестал выбирать, да? То есть, условно говоря, могли какие-то вопросы решать. Почему у нас эти путем не пошли, вот ни в какой момент исторического развития?
Потому что у нас очень часто много внимания уделяют результату, но не уделяют процессу. То есть, как и с местным самоуправлением, как и со всеми, со многими другими вещами, все наподливательски относятся к процессу, то есть не обращая внимания, не настраивая какие-то институты, не создавая предпосылки. И из-за этого, ну, скажем так, в наших реалиях и как субъектами чаще всего могут выступать либо администрация, ну, то есть чиновники, муниципалитет, либо девелоперский бизнес, который объединен, у которого есть ресурсы, знания и прямая выгода. А жители очень часто даже не понимают, что то, что находится за их порогом, это их. И чтобы сорганизовать жителей, чтобы они понимали, что у них есть там условно 20 разных инструментов, чтобы привести там двор в порядок, чтобы получить лифт, чтобы провести какую-то реновацию, улучшить условия жилья. То есть это все не рождается на пустом месте. Для этого нужно доверие, нужны институты и нужен понятный прозрачный процесс, где опять же все друг другу хотя бы будут доверять. Да даже просто жители, чтобы они собрались и 80% или не менее проголосовали, что да, мы это хотим, чтобы они потом выбрали риэлтора и юриста того же самого и выбрали какую-то управляющую, ой, не управляющую, строительную компанию. Это все, ну то есть нельзя с бухты-барахты, то есть с нуля прыгнуть и сразу этого достичь.
Ведь то при том, что базовые условия у нас были относительно неплохими, конкурентными, условно говоря, советское наследие в плане градостроительной политики, оно же было, да, то есть условно и дворы, и инфраструктуры, и детские сады, и школы. Вот если бы это взять, грубо говоря, в умелые хозяйские руки, опять же, упрощая, сейчас рассуждаю, и вот это
крепкие
все...
Крепкие хозяйские руки. Крепкого хозяйственника не хватает в каждый двор, да?
Коллективного хозяйственника все-таки. Такого разумного коллективного хозяйственника, который умеет собираться, решать вопросы голосованием, обсуждением и так далее.
Тут просто надо иногда начинать с малого. То есть, как я часто даю всем совет, как начать там делать что-то у себя в подъезде, во дворе, в жилом комплексе где-то или микрорайоне, что просто начните со всеми здороваться. скорее всего, с вами на первые два года никто здороваться в ответ не будет, ну или их будет минимум, а многие будут думать, что вы городской сумасшедший, что это вы ко мне обращаетесь вообще тут. А потом через какое-то время все привыкнут и начнут уже здороваться друг с другом. Вы зародите просто традицию, возможно, так называемых смок-токов, или когда просто не человек человеку волк, а ты мой любимый сосед, давай мы там вместе пойдем попьем пивка, а потом решим, как благоустроить наш двор, а так и до реновации дело дойдет. То есть нужно начинать с малого, эти практики распространять, чтобы люди просто понимали, что двор, дом – это в их зоне ответственности, что они не нужно ждать какого-то хорошего мэра или губернатора, который придет и все им наладит. Но для этого, опять же, ну как, нужно хотя бы там лет 15-20, и нужно, чтобы государство хотя бы не мешало, а города, например, стимулировали все это. И примеры реновации тех же самых хрущевок, на самом деле, в России есть, но они единичные. Угу. То есть это там, где сошлись просто все звезды над одной хрущевкой, и действительно, где есть какое-то добрососедство, и люди нормально друг к другу относятся, есть инициатива, и они нашли, ну, как какое-то свое решение и пришли к этому.
Вот, я в Москве видел такие, где лифт пристроили, где какие-то дворы очень аккуратные, красивые, и вот эти вот, видимо, как раз колясочные, судя по всему, если я правильно помню, да?
Да, да.
И я еще удивлялся, а почему не сносят?
Но вот это единичные решения, да, потому да. что вы можете скопировать условно вид колясочный, но процесс скопировать, скорее всего, вам, у вас не удастся. Особенно в наших реалиях, где люди там десятилетиями жили в парадигме, что государство придет и что-то мне сделает. Ну, то есть не просто так в советские годы там похоронили идею, как же они называются, господи, кооперативных домов, идеи города-сада, потому что они подразумевали как раз взаимодействие людей друг с другом, объединение и, по сути, действие в отрыве от государства, когда люди сами решали свои проблемы. Но выяснилось, что такое, ну, как в СССР, не нужно никому. И только под конец СССР что-то подобное опять зародилось в виде МЖК, молодежных жилищных комплексов, где опять же все жило на объединении людей, молодых специалистов в те годы. То есть, да, такое можно провернуть у нас. Ни климат, ничего остального не мешает. Но другое дело, что для этого должны быть какие-то базисные установки, и у людей должен быть какой-то хотя бы минимальный опыт взаимодействия друг с другом и решения своих проблем. Тогда потихоньку, помаленьку это придет. И не надо думать, что там в Израиле, например, все жители только и занимаются что реновацией. То есть наверняка всегда там есть свои проблемы. То есть люди, которые просто не выходят на связь, кто сдает квартиру, сам не появляется, например, или которым просто все пофиг, а квартира им досталась словно от бабушки, и в гробу они видали чем-то там заниматься. Но это все так или иначе решаемые проблемы. Важно именно, чтобы были глобальные какие-то предпосылки для того, чтобы это было возможно. А у нас нет ни того, ни другого чаще всего. Насколько бы это грустно ни звучало. Конечно, хочется, чтобы это исправлялось, но, скажем так, важно признавать просто проблемы, ну, то есть признание проблемы – это первый шаг к их решению. И я тут не призываю, опять же повторюсь, лучше вкладывать деньги, силы и ресурсы не в приспособление городов под военные цели, а чтобы войн, в принципе, не было, любых, абсолютно. Но, скажем так, как-то мы от темы войны перешли к реновации, а дальше
вот
у нас...
война, видимо, не очень веселая тема, так и хочется вот о мирной жизни говорить.
Да, да. То есть, опять же, сейчас у людей совсем другие заботы, и я при том в некоторых чатах вижу там специалистов, которые связаны с городами, которые в том числе жили, работали в Белгороде, там... ну, потому что Белгород каких-то 2,5 года назад действительно это был передовик по многим процессам в
России. Кстати, почему? Я вот в самом начале хотел спросить. Белгород же, по сути, такой, ну, провинциальный южный город, не самый выдающийся, по крайней мере, в прошлом был. И о нем мало кто слышал. Я, по крайней мере, не помню, чтобы Белгород отличался какой-то туристической привлекательностью, какой-то промышленностью, ну, господи, какой-то городок на юге. То есть там все-таки что-то полезное происходило. Почему? Руководство было относительно адекватное или
там
что?
Там как-то пришли... Я так понимаю, со стороны города и со стороны области пришли команды, которые понимали, что у них ограниченные ресурсы, но они хотят сделать что-то классное и при этом не быть там похожими на всех других. То есть вот. Был просто какой-то образ будущего и желание что-то менять. Ну и просто там были кадры, компетенции, которые могли как бы вот это вот желание конвертировать в какую-то застройку, примеры благоустройства, в транспорт. И они не стеснялись привлекать экспертов. Не могу сказать, что там самых лучших, и там они звали из Европы или США еще откуда-то, но тем не менее, то есть там работали коллеги из Москвы, из других городов, которым сказали, что, ребят, у нас есть вот такое вот, мы хотим сделать так-то, вот вам карт-бланш. И действительно получалось делать классные вещи, не без ошибок, но еще что самое классное, там умели признавать свои ошибки. Но все это, так как низовой поддержки всего этого не было, ну, в минимальном виде, точнее, оно было. Очень часто многие вещи там не понимали сначала, то есть до людей доходило понимание, что это хорошо только потом, через какое-то время.
Например, но это полосу под автобусы, это же, не дай бог, если кто-то увидит.
Да-да-да, то есть это абсолютно нормальная реакция большинства, то есть здоровый консерватизм, он везде есть. То есть если в ваших городах не было выделено или нормального благоустройства, там, не знаю, чтобы вдоль воды не было заборов, а были, наоборот, сходы, и можно было посидеть там и с ногами в воде в жаркую погоду. То есть, естественно, если люди до этого такого не видели, у них нет опыта взаимодействия, то они скажут, что ужас, нас ущемляют, если мы говорим про выделенные полосы автомобилистов, или в случае с благоустройством вдоль воды и без забора. Естественно, все будут говорить, что там все постоянно будут падать, тонуть и умирать. При том, что огромный, ну, то есть выезжаешь километр от города, где та же самая река, пруд, озеро или еще что-либо, и нету никаких заборов, там почему-то толпами не мрут. А вот если вы такое сделаете там в границе города, то есть на 500 или там на 1000 километров в стороне, то там обязательно все начнут тонуть и умирать, и вообще к вам будет приходить прокуратура и говорить, что вы ненавидите людей и стремитесь всех их убить. То есть, да, нужно иногда время, чтобы произошло вот это вот привыкание. И в Белгороде, ну, то есть как-то часто у нас в России бывает со сверхцентрализованной властью, когда убрали одну команду, убрали затем и вторую команду, и пришли люди, которые, скажем так, естественно, не стали ничего этого продолжать, а только всех разогнали или посадили. Поэтому, ну, как белгородское чудо, оно закончилось по ряду параметров, не только из-за обстрелов и войны.
Угу. Очень интересный пример. Я вот пока про Белгород говорили, сидел, вспоминал, какие еще южные города у меня есть для примера. Понятно, Краснодар, но он, наверное, все-таки из ряда вон. Это город с большим притоком населения и денег, там другие совершенно бюджеты. Но есть условный Волгоград, который, скорее всего, как раз сравним с Белгородом, да, и где условно Волгоград, и где Белгород с точки зрения вот этого городского развития,
Волгоград оказался в другом политическом климате.
Абсолютно. Наша программа скоро будет заканчиваться, друзья, поэтому вот небольшое и важное отвлечение. Смотрите, в 1955 году издательство «Детская литература» представило многотомную серию приключенческих книг «Библиотека приключений». Каждый том выпускался ограниченным тиражом в 300 тысяч экземпляров. И вот сейчас у вас есть уникальная возможность купить эти книги с помощью сайта shop.diletant.media. Тем самым вы поддерживаете проект «Живой гвоздь» всех журналистов нашего большого сообщества. Заходите на shop.diletant.media. Здесь «Дети капитана Гранта», «Копи царя Соломона», «Два капитана», «Остров сокровищ». В общем, все, на чем мы с вами росли и на чем могут вполне расти наши с вами дети. Вот, ну и... Что еще сказать? Наверное, напомнить надо, что есть у Аркадия Гершмана собственный YouTube-канал «Город для людей», есть одноименный телеграм-канал, на все это дело нужно подписываться. У меня, в общем-то, тоже есть свои ресурсы. Если интересно, можете найти телеграм-канал по ссылке в описании, либо YouTube-канал. Правда, там больше о региональной повестке Башкортостана, откуда я родом. Ну, мало ли, вдруг кому-то интересно. Вот. И про приложение «Эхо», которое можно и нужно скачивать, также лишним напомнить не будет. Это возможность слушать старое доброе радио, как раньше, одним нажатием запуска приложения. Особенно, если вы это делаете... для своих родных и близких, в том числе пожилых людей, я думаю, никто против не будет и скажет только спасибо.
Да.
Есть еще? Ну, друзья, наверное, так. К будущим нашим программам от вас мы ждем каких-то отзывов в том смысле, что какие темы хотите слышать, кого хотите видеть и какие мнения узнавать, как говорится. Обратная связь – это то, что нам всегда нужно и то, чему мы всегда рады. Пока что будем завершать. По четвергам в эфире «Эхо и живого гвоздя» здесь живут люди с Аркадием Гершманом и Русланом Валиевым. До новых встреч.
Всем пока.